Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. На предыдущей беседе мы с вами начали разговор о второй части символа веры, которая относится ко второму лицу Святой Троицы. И воединого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша. Вот так звучит эта часть символа веры. И воединого Господа Иисуса Христа. Иисус – это человеческое имя воплощенного Бога, второго лица Святой Троицы. Ведь Бог стал человеком во всем подобном нам, кроме греха. И, естественно, по своему человечеству Он имел и национальность, и пол, и религию, и родословную, и, конечно, имя. Имя Иисус, что в переводе с еврейского языка означает «Бог спасает» или «Спаситель». Имя Иисус было дано Христу, Деве Марии и Иосифом Обручником, но наречен он был так по воле Божией. Ангел Господень явился во сне Иосифу и сказал ему, как надо будет назвать богомладенца, рожденного Девой Марии. Этот факт зафиксирован в Евангелии от Матфея и читается в храме на праздник Рождества Христова. Я вам напомню этот текст. Рождество Иисуса Христа было так. «По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святаго. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святаго. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». И все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «С нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенства, и он нарек имя ему Иисус». Вот эта история с наречением имени, может быть, нуждается в небольшом пояснении. Ангел говорит Иосифу, что рожденного от Святаго Духа и Марии Девы сына надо будет назвать Иисус. И поясняет, почему его так надо назвать. «Ибо он спасет людей своих от грехов их». А Иисус, как я уже говорил, в переводе на еврейский язык означает «спаситель». Но далее ангел как бы в подтверждении своих слов ссылается на известное мессианское пророчество Исаии. «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил», что значит «с нами Бог». Вот на первый взгляд какое-то противоречие. Почему сына надо назвать Иисус, если пророк Исаия сказал, что он будет назван Эммануилом? Дело в том, что когда Исаия говорит, что сына назовут Эммануил, то здесь имеется в виду не имя собственное, а то, что даст людям воплощение и приход в этот мир Спасителя. Тот разрыв, вот та пропасть между Богом и человеком, которая возникла после грехопадения, будет преодолена. Бог в личности Иисуса Христа вновь соединится с человечеством, а значит, дарует нам спасение. Ведь спасение – это только в Боге. Спасение и заключается в том, что Бог вновь стал с нами через воплощение Сына Божия. И во время рождественского повечерия мы радостно поем это пророчество Исаии о спасении людей. «С нами Бог, разумейте языцы и покоряйтесь, яко с нами Бог. Бог пришел в мир, Он с нами, а значит, мы спасены». И последние евангельские слова также напоминают нам об этом, когда Господь перед Вознесением обращается к своим апостолам и в их лице ко всем своим ученикам, ко всем нам, говорит, «Я буду с вами во все дни до скончания века». Это означает, что с нами Бог, по-еврейски Эммануил. Слово «Христос» также используется применительно ко второму лицу Святой Троицы. Стало как бы вторым именем или даже фамилией. Иисус Христос, говорим мы. Греческое слово «Христос» переводится на русский язык как «помазанник» и соответствует еврейскому «машиах» или «мессия». В Ветхом Завете помазание елеем символически означало, что Бог призывает человека на какое-либо из трех сакральных служений – пророческое, священническое или царское. И при вступлении на любое из этих служений человек в соответствии с религиозной практикой древнего Израиля помазывался елеем. Господь обещал людям в Ветхом Завете через своих пророков, что на землю придет Спаситель мира, который освободит людей от рабства греха, от власти дьявола, через которого люди примирятся с Богом и вновь обретут утерянный когда-то рай. И вот этот обетованный Богом Спаситель соединит в себе все три сакральных служения, связанных с помазанием. Он будет пророком, как Моисей, священником, как Мелхиседек, и царем, как Давид. То есть помазанник во всех возможных значениях и служениях. Правда, ко времени воплощения Господа и его прихода в этот мир представления иудеев о грядущей Мессии абсолютно не соответствовали духу и пророчествам о нем Ветхого Завета. Отчасти это было связано с многовековым политическим угнетением евреев от сменявших друг друга империй – египетской, вавилонской, греческой, римской. Поэтому неудивительно, что в грядущем Мессии иудеи в первую очередь – надеялись увидеть не священника или пророка, а могущественного царя-освободителя, который сбросит это ненавистное иго, въедет на белом коне в Иерусалим, воздаст должное всем врагам за обиды и притеснения своего народа, и царству его не будет конца. Вот такими приблизительно были представления у большинства современников Христа о том, каким должен быть подлинный Мессия, помазанник. Кстати, именно поэтому Спаситель запрещает апостолу Петру и прочим ученикам публично исповедовать его Мессии, называть Христом, потому что знал, что с личностью Мессии иудеи связывают исключительно земные надежды. Христа, конечно, никто елеем не помазывал, да ему это и не надо было. Он не внешне, а по сути в жизни своей явил царское, пророческое и священническое служение. Христос был царем, что он и засвидетельствовал на допросе у Пилата, говоря, что царство мое не от мира сего. Он был пророком. Ветхозаветные пророки – это не просто провидцы или предсказатели того, что будет, но в первую очередь это вестники Божии, через которых говорил Господь. Они были призваны разбудить совесть людей, и, невзирая на лица, бичевали пороки тогдашнего иудейского общества. Христа в полной мере – так можно назвать, потому что он соответствовал духу пророческого служения в Древнем Израиле. Ведь, собственно, весь конфликт Христа с фарисеями явился следствием его обличений тогдашних, как он говорил, слепых вождей еврейского народа. Господь, конечно, и пророчествовал, прозревая будущее, как, например, это имело место в его пророческой беседе на горе Елеонской, когда он предсказал и разрушение Иерусалима, и кончину мира, и свое славное и страшное второе пришествие. Ну и, наконец, Христос был священником. И это священническое служение Спасителя лучше всего описано в послании апостола Павла к евреям. Апостол говорит, что Христос был священником по чину Мелхиседекову. Это значит, призванный и поставленный на священническое служение не людьми и не через их посредничество, а непосредственно самим Богом. Обязанность священника в Израиле – в первую очередь заключалась в принесении жертвы за грехи людей. И Христос принес себя самого в жертву за грехи всего человечества. «Ты бы еси приносяй и приносимый», читаем мы в молитве во время Херувимской песни. То есть Христос одновременно является священником, который приносит жертву, и самой жертвой, агнцем, то есть ягненком, которого обычно приносили в жертву Богу в искуплении человеческого греха. Но Христос – первосвященник будущих благ, пришед с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не таковаго устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Вот так описывает апостол Павел священническое служение Христа. Значит, Господь явил в своей земной жизни все три сакральных служения, связанные в традиции Ветхого Завета с помазанием Илеем: царское, пророческое и священническое. И явился тем самым обетованным Спасителем мира, помазанником, Мессией, Христом. И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия. Да, второе лицо Святой Троицы именуется Сыном. Именуется так, потому что Христос сам нередко так себя называл, когда Он говорил о своих отношениях с Богом Отцом. Правда, надо сказать, что в древности вот такой титул «Сын Божий» был явлением достаточно распространенным. Греки и римляне обычно сынами Бога именовали каких-то героических личностей. Вот, кстати, мы имеем такой похожий эпизод в евангельской истории, такого языческого представления о Сыне Божьем. Когда это было применено к Христу, когда Спасителя распяли, то римский центурион, который стоял у креста, сказал: «Воистину, это был Сын Божий». Это, конечно, совсем не значит, что своим высказыванием этот римский воин исповедовал свою веру во Христа как в Бога, второе лицо Святой Троицы. Нет, он просто на языке своей культуры и своих представлений выразил то, что этот распятый Иисус из Назарета был великим человеком, неординарной личностью. А таких неординарных личностей они и называли сынами Бога. В иудаизме мы также встречаем это понятие и этот титул «Сын Божий». В Ветхом Завете так иногда называли израильский народ. Например, в книге пророка Осии, 11 глава, 1 стих, мы читаем следующее: «Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал сына моего». То есть Сын Божий – это и есть израильский народ, которого Господь возлюбил и освободил из египетского плена. Также сынами Божиими часто именовались израильские цари, особенно потомки Давида, и об этом есть свидетельство во многих псалмах. Но в Евангелии титул «Сын Божий» имеет совершенно иное значение. И ничего общего ни с языческими, ни с ветхозаветными представлениями о сынах Божиих не имеет. Христос говорит о себе как о Сыне Божием, дабы показать свои особые, уникальные отношения с Богом, свою неразрывную связь с Ним. Возьмем, к примеру, такое утверждение: «Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Совершенно очевидно, что здесь Христос говорит о какой-то очень тесной и непонятной для нас своей связи и близости к Богу. И вот что еще тоже важно понимать. Называя Бога Отцом и говоря о себе как о Сыне, Христос использует образный язык. Он использует этот образный язык для описания того, что в принципе неописуемо и человеческим разумом не может быть понято никогда. Спаситель в таких случаях использует аналогии, сравнения. Естественно, что каждая аналогия и каждое сравнение – это не есть реальность. Христос просто брал человеческие отношения Отца с Сыном и говорил: «Мои отношения с Богом подобны им». Ну, а какой еще пример из нашей жизни и взаимоотношений между людьми может быть самым близким вот к реальности внутри божественной жизни? И в то же время, чтобы он был всем понятен. Ведь родители и дети – это самые близкие люди. Родители и дети обладают одной и той же человеческой природой. Родители – люди, и дети – люди. Значит, по аналогии, когда Христос называет своего Отца Богом, Он тем самым указывает и на свое божественное достоинство, потому что Он Сын Божий, а значит, как и Отец, обладает божественной природой. Родители и детей связывает чувство любви, и к тому же любви настоящей, жертвенной, когда родители жертвуют собой ради детей или дети жертвуют собой ради родителей. Ну, правда, второе случается реже, но, тем не менее, тоже уж не является чем-то фантастическим, и такое бывает и достаточно часто. Другими словами, Христос приводит пример из реальных взаимоотношений между людьми, которые для всех нам понятны, но в то же время является чем-то похожим на взаимоотношения между лицами Святой Троицы. Христос говорит о самом близком и самом любящем и жертвенном, что есть в нашем несовершенном мире, и что является мутным отблеском того, что происходит в мире божественном. И, конечно, мы не должны это сравнение понимать буквально, да и сам Христос не предполагал, что все аспекты наших отношений с родителями точно соответствуют его отношению с Богом Отцом. Ну, во-первых, хотя бы потому, что не у всех эти отношения складываются благополучно. Наверное, многие из нас могут вслед за Христом сказать: «Ненавидящий меня ненавидит и отца моего». Но, тем не менее, как бы благополучно ни складывались отношения в семье, какими бы близкими, любящими и похожими друг на друга были отец и сын, никто никогда не может повторить за Христом: «Я и отец одно, я в отце и отец во мне, видевший меня видел и отца моего». Поэтому, когда Христос называет себя Сыном Божиим, он тем самым указывает на свое божественное происхождение и на свои божественные полномочия. Отец и сын не могут иметь разные природы. И если отец обладает полнотой божественной природы, значит и сын обладает также всей полнотой божественной природы. А называя два лица Святой Троицы отцом и сыном, Христос как бы пытается на опыте наших понятий, наших взаимоотношений и чувств приблизить нас, насколько это возможно, к пониманию того, что понять человеку никогда не дано, к внутрибожественной жизни и отношениями между лицами Святой Троицы. Ну вот на этом мы сегодня остановимся, а через неделю продолжим наши беседы о второй части символа веры. Божие благословение и милость да пребудут со всеми вами. До свидания.